Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве прошла акция в поддержку интерната «Подмосковный». Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В Ираке освобожден похищенный дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. В Москве на Пушкинской площади российские правозащитники провели митинг в поддержку лицея-интерната «Подмосковный», созданного Михаилом Ходорковским и его родителями. Около 100 участников акции требовали снять арест с имущества лицея, наложенного Генпрокуратурой 4 мая, говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Пикет с плакатами «Защитим детей», не китайте путинские плакаты, «Защита Ходорковского». Самое главное, что мы собирали подписи, и многие люди подходили к столикам и ставили свои подписи, но их было 2%. Хотя хорошо, что это есть. Как говорил Твардовский, делать что-то надо, надо что-то делать. Но сейчас, мне кажется, должны выступить цвет нашей интеллигенции, актеры, писатели, режиссеры. Это очень важно для власти. Надо же не дать, чтобы это разрушили. Этого сделать нельзя. Мы уже много чего отдали, но отдавать этот лицей – это уже последнее дело.
Сказала Алла Гервер. В лицее живут и учатся около 150 воспитанников, среди которых дети, осиротевшие после терактов в Каспийске и на Дубровке, и дети, пережившие захват школы в Беслане. В Москве около 500 обманутых вкладчиков разбили палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Они намерены сделать свою акцию бессрочной. Участники акции требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам. Оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпашу Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии продолжится в понедельник. О сегодняшнем заседании корреспондент Радио Свобода во Владикавказе Дзараса Бязрова.
В течение всего дня председательствующий на процессе Тамерлан Агузаров по-прежнему зачитывал показания пострадавших. Если ранее ожидалось, что приговор будет вынесен уже в пятницу, то сейчас никто не может заявить наверняка, когда именно завершится оглашение приговора. Комитет «Голос Беслана» высказал предположение, что оно может состояться в понедельник или во вторник. В день вынесения приговора два комитета «Матери Беслана» и «Голос Беслана» совместно проведут пресс-конференцию, на которой, по словам Эллы Кисаевой, женщины потребуют Николая Шепеля отчитаться за то, как продвигается следствие по основному делу о бесланском теракте. Кроме Шамиля Басаева, мы хотим услышать и других обвиняемых, которые проходят по этому делу, заявила она. Матери официально пригласили заместителя генпрокурора Николая Шепеля на пресс-конференцию. Напомним, ранее Николай Шепель заявил, что следствие по так называемому основному делу продлено до 1 июля. Дзираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в Страсбурге на заседании комитета прежний председатель министра иностранных дел Румынии Михаил Резван Унгуряну передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Лавров, среди прочего, потребовал от Ирана в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.
6 стран договорились в ходе очень непростых консультаций в Нью-Йорке 9 мая о том, чтобы предложить иранской стороне пакет, который четко показывал бы преимущество для Ирана сотрудничества с МАГАТЭ в выполнении тех требований, которые сформулированы в решениях Совета управляющих этой организации, которые были поддержаны Советом Безопасности. Иран должен ответить на вопросы, которые МАГАТЭ давно сформулировала. Мы все ожидаем именно этого от Тегерана и хотим, чтобы вся эта ситуация завершилась сохранением сотрудничества Ирана с МАГАТЭ в полном объеме.
Сказал Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке по поступающим сообщениям освобожден похищенный во вторник дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности освобождения неизвестны. Дипломат был захвачен группой вооруженных людей в Багдаде. Малоизвестная экстремистская группировка требовала, чтобы посольство ОАЭ в Ираке было закрыто. Нападение на главного редактора азербайджанской газеты «Наш путь» Бахеддина Газиева совершено по политическим мотивам, заявил председатель оппозиционной партии Народного фронта Али Керимли. Бахеддин Газиев был избит в ночь на пятницу около своего дома. Сейчас он находится в реанимации. В Германии правящая коалиция, несмотря на протесты оппозиции и промышленников, приняла закон, предусматривающий самое большое в истории ФРГ повышение налогов. С подробностями Юрий Векслер.
Новый закон предусматривает еще немало мелких ущемлений работающего населения. Увеличением поступлений в казну правительство намерено оздоровить общественные кассы и рассчитывает до 2009 года собрать на эти цели 119 миллиардов евро. Противники повышения налога на добавленную стоимость предупреждали и предупреждают о вредных последствиях этого решения для экономической конъюнктуры. Защищая, как и другие политики правительственной коалиции, свое решение, министр финансов, социал-демократ Пьер Штайнбрук обвинил оппозицию в самообмане. Он, в частности, сказал: «Вы верите, что способны убедить публику, что диета возможна и без ограничений. Так не бывает». Новый пакет законов, предусматривающий также и так называемый налог на богатых, 3% от сумм, превышающих 250 тысяч евро на человека в год, должен быть, как считают наблюдатели, без проблем утвержден и в Нижней палате парламента Бундесрате. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский отрицательно отнесся к предложениям запретить показ в России фильма «Кода да Винчи», поступающим от религиозных и общественных организаций.
«Я не считаю, что какой-либо фильм может быть запрещен из-за того, что с точки зрения религиозных конфессий он неправильно трактует их постулаты. Тем более, что книгу раскупили миллионы людей, они ее прочитали. Никаких столкновений на религиозной почве из-за этого не было. И кинематограф имеет право создать свою версию этой книги», —
сказал глава Роспечати. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Ай, вино, вино, вино червеное, котя буде пити. Ай, вино, вино, вино червеное.
Украина нашла свой особый путь в употреблении водочным горілчаном.
Физика и метафизика украинской горилки.
В украинской традиции водка остается на уровне средства. Нечто сопровождающее застолье и большое количество хорошей качественной еды. И это средство для того, чтобы достичь определенного эмоционального уровня, на котором, допустим, очень хорошо поется.
О физике и метафизике украинской горилки во второй части «Поверх барьеров». Ну, начнем с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Наталью Акулову и героев ее фильмов «Испытатели. Между жизнью и смертью» и «Старатели мертвого города». Наталью Акулову записала Тамара Леленкова.
Я горжусь просто нашим русским космосом. Люди, о которых можно о каждом снять отдельный фильм, потому что люди сумасшедшие. Вообще нормальный человек, он не сядет на ракету с многотонным количеством топлива, и, скажем, несколько часов надо просидеть до запуска этой ракеты. Сидеть и думать, там, взорвется она сейчас, или, может, она не взорвется, или, может быть, меня пронесет, и я все-таки дойду до этой орбиты, там, через два дня пристыкуюсь. То есть столько, сколько силы воли у этих людей я, в принципе, еще не встречала ни у кого. Оказывается, есть испытатели, которые всю жизнь свою отдали на этот космос, но не полетели, потому что у них была цель испытывать всю космическую технику, все космические операции, которые делаются на орбите, они все это испытывали на Земле. То есть это вот люди, о которых никто никогда не рассказывал, о которых никто никогда не слышал, потому что этот отряд несуществующий был. Нелегально все это было, неофициально, потому что официально эксперименты над людьми были запрещены. И действительно многие из них потеряли здоровье, и многие жизнь потеряли, потому что там такие перегрузки дикие были.
Хоть мы, как говорится, и возражаем против того, что нас называют там подопытными, ну, мы в любой момент могли отказаться. В какое-то определенное время мы должны были пробегать километр. Там стоял кунг, теплый такой, хороший. Нас туда не пускали, естественно. Мы фишку подключали снаружи. Они снимали с нас всю телеметрию.
То есть состояние твое, температура тела, стопы, там температура такая, температура там. И после этого, значит, опять будьте любезны на северное сияние наблюдать, смотреть. При минус 50, допустим, вы сами понимаете, что тот наш паёк назовский, космический, шоколад запихиваешь в рот, и его только плоскогубцами, там, кусачками можно кусать. Он не тает во рту. Поэтому мы все это выбрасывали, мы ничего не ели. С нами был мальчик, я сейчас не помню, как его зовут. Да, ему было очень плохо, его сняли с эксперимента и увезли. Но у него понизилась температура тела до критического. То есть практически человек замерз.
Не знаю, что с ним случилось, его увезли на самолете в Москву после этих экспериментов, после первого эксперимента. То есть наверняка у него наступили необратимые процессы, наверняка он вышел за критические режимы. И что дальше, ну это тайна медиков, которые нам не рассказывают и нас не посещают в этом.
Свои истории в фильме рассказывают испытатели Сергей Нефедов, Михаил Новиков, Борис Улыбышев, Герман Мановцев, Виктор Рень.
Если бы они все шли каждый день как на подвиг, как вот на свершение какого-то чего-то грандиозного, то, скорее всего, так бы и получилось. А они каждый день именно шли просто как на работу, потому что у них такая работа.
Вспоминает жена испытателя Михаила Новикова.
Но когда он пришел после станции «Мир», вот после двухмесячных испытаний, от него просто вообще осталась буквально одна треть, половина. Буквально хотелось подхватить его на руки, потому что мне казалось, что он даже не переступит порог.
Я поймала себя на мысли, что это мужчины, за которыми любая женщина пойдет просто на край света, потому что это настоящий мужчина, в классическом смысле этого слова. Они в году, наверное, полгода не бывают дома, потому что все остальное время у них вот эти все испытания, у них командировки, они куда-то улетают. Я иногда думаю, бедные жены, как они вот все это терпят? А с другой стороны, я понимаю, что а вот я бы терпела.
Думаешь, какая глупость вычеркнуть год жизни нормальной?
Думаешь, Господи, зачем и почему? За что ж меня так Бог наказал?
Герман, я тебя поздравляю! У тебя дочь родилась!
Впервые мы встретились с ней, когда ей уже было 8 месяцев. Ну, в общем, реакция у дочери была самая отрицательная. Бабушки с большим трудом ее подтащили ко мне. И нам пришлось привыкать друг к другу.
При всем при том, они же в большинстве своем гражданские были и имели специальности какие-то гражданские. То есть, скажем, на гражданке я уже работать больше не могу, потому что я инвалид. А получить инвалидность я тоже не могу, потому что все испытания, которые я проходила, они были неофициальными. Я подписывала бумагу. Я под номером вообще был каким-то. Восстановить, доказать что-либо практически нереально.
Предложь мне, скажем. Ты дойдешь до Марса, скажем так, но назад ты не вернешься, я бы полетел. Сходу согласился. Для меня дорог космос.
Второй фильм, о котором пойдет речь в сегодняшней передаче, «Старатели мертвого города», получил премию на фестивале неигрового кино «Лавр». Там был образ чайки, когда любой бездомный, как он попадает на свалку, обычно он видит чайку. Если есть чайка, значит, есть какая-то пища. А если есть пища, значит, там можно жить. Идеи у этого фильма не было. Я взяла машину и поехала на эту свалку. Самый глупый, наверное, мой жест был. Бросила машину около свалки, пошла искать героев. Это опасная штука-то, в принципе. Туда идти съемочной группой, там, с мужиками, со здоровыми, не то опасно, потому что несешь аппаратуру, и там тебя никто не ждет. Это абсолютно закрытое общество, это абсолютно закрытые люди. Вообще извне ничего не интересно, у них свой мир. И любые люди извне – это враги. Нужно было заслужить какое-то доверие, и вот на то, чтобы включить камеру, нужно было просто на энергор свернуть, чтобы они хоть как-то заинтересовались общаться с тобой, потому что стимулов никаких нет. Они, естественно, нуждаются во многом, но купить вот за эту нужду их нельзя. То есть нужно как-то вот так вывернуться, так вот показать, что тебе это интересно, что тебе это важно, что ты такая, как и они. Потому что, в принципе, действительно, это те же самые люди, что им, только ценности у них другие.
Если вот, допустим, ты пьяный, начал на кого-то пасть задирать, сразу увет само на место ставит. Тут не приветствуется это. Потому что все мы вместе живем. Каждый, грубо говоря, обижен на судьбу. Что я с тобой делить буду? Кусок там колбасы.
Это как дети, которые делятся на несколько категорий. Вот есть люди, которые хотят с тобой общаться, а есть люди, которые стесняются, а есть люди, которые критично не хотят, а есть люди, которым ты просто на метр подойдешь, они в тебя что-нибудь там забабахают так, что на этой свалке вообще больше век не появишься. Мне, в принципе, наверное, повезло. Это была семья, мужчина и женщина. Мой герой, там Юрик такой, типичная такая свалочная судьба. Он вышел из тюрьмы, и кому он был не нужен, он притопал на эту свалку. Через какое-то время ему жутко повезло, он познакомился там с своей будущей женой.
Жена у меня, вот.
А ругаетесь часто?
Как подопьем, так ругаемся.
Деретесь?
Ну да.
Ну а что?
Ну знаешь, Наташ, это если без драки, это не жизнь.
А утром-то меритесь?
Обязательно.
Без семьи там нельзя. То есть семья – это у них, когда кто-то объединяется, когда мужчина и женщина. Потому что очень важно, чтобы тебе кто-то заботился, очень важно, чтобы с тобой кто-то рядом был. У них отношения искренние до максимальности. Они чистые. То есть ты моя женщина, я твой мужчина, и нам с тобой замечательно. И сколько мы с тобой вместе проживем, неизвестно. Может, мы сегодня с тобой помрем, а может, мы через год с тобой помрем. А через год помрем, значит, другая цель будет в жизни. Нужно будет найти тому, кто остался в живых, еще пару. Потому что нужна забота. Потому что если ты один, ты можешь заболеть и просто лечь в свою кибитку. Они там строят вот эти вот хижины, кибитки свои. И к тебе просто утром никто не постучится, не придет и не скажет, а там жив ты или нет. Тебя просто забудут. С Юриком мы сошлись очень странно. Мы шли уже в очередной раз со свалки, и что-то как-то никак у нас опять не нащупывались эти герои, а они идут как раз с работы. То есть свалка, как правило, устроена таким образом, что в центре, в эпицентре происходит, собственно, работа. Туда приезжают грузовики, туда сваливают все, что привозят на эту свалку. И несколько кланов, несколько, что ли, категорий. Одним можно брать, скажем, продукты, другим можно брать бумагу, третьим можно брать бутылки, и самый как бы высший пилотаж – это цветмет. И Юрик, в тот момент, когда я его начала снимать, он перешел на бутылки. Это уже серьезно. Там со свалки обязательно что-нибудь в дом тащишь всегда. Вот они там тащили какую-то пленку. Осенью дело было, типа, надо перекрыть свою крышу, чтобы теплее зимой было.
Кто зиму пережил, почти все без ноги. Все ходят с палочками. Сейчас. У меня здесь умер муж. У нас была кибитка. У нас была кибитка, был мангал. Мы домой ездили. Мы поехали на Новый год, на Старый Новый год. Вот так вот мне обыграли. Все нормально у нас было.
Подожди, Олька, у Генки найди нету, да?
Нету.
У Генки?
Нету.
Вот.
Процесс.
Да. А, у Юрки тут. Ну вот, отморозило зимой.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Наталью Акулову и героев ее фильма «Старатели мертвого города».
Мы спросили дорогу, он сказал, там у вас камера, да, у нас камера. Вот нам приезжать, а мы вот тогда будем. Ну вот мы через какое-то время приехали к ним, и они нас встретили. Мы им привезли каких-то продуктов, хотя им не нужно было. Они там свой стол нам накрыли, каких-то там арбузов полугнилых, там еще что-то. Вот любая брезгливость с нашей стороны, она, естественно, их настораживает. Мы приехали к ним в гости.
Шоколаду хотите? Сейчас сделаем. Куда? Мои конфеты! Положи!
Пожалуйста.
Подожди, сигарету бери.
Это вам как презент.
Спасибо.
Это такой особый момент, когда, скажем, мне пришлось себя перебарывать, когда нам всем пришлось себя перебарывать. Это был оператор Паштрубник, с которым я лазила по всем этим бомжам. И достаточно часто нам помогал кто-то из видеоинженеров. То есть если мы с Пашей понимали цели, да, мы понимали, что нам нужно сделать, мы понимали, что мы готовы чем-то жертвовать, то видеоинженер, который всегда был не в теме, он, естественно, приходил и там говорил, а я не буду на него петличку надевать. Что, я дурак, что ли? Она там у меня через 2 часа петличка завшивит вся. Это как-то я ее потом буду на какого-нибудь Муслима Магомаева вешать эту петличку? Не буду. Вот в эти моменты приходилось просто матом ругаться, потому что не просто же взять там машину, подогнать к свалке и там подойти к ней. Это нужно машину бросить в одном месте, это нужно отпахать пешкадралом 5 километров с аппаратурой, она же вся огромная. А потом в тот момент, когда и герой у тебя готов, и подвыпил, и уже прямо вот сейчас начнет тебе истории рассказывать, Юрик в какой-то момент раскрылся, и он какие-то вещи такие очевидные, то есть он говорит вот...
Колбасы, сервелаты всякие разные, упаковки, я не говорю, что так кусок кинули там, упаковку, все, ну, фрукты, овощи, я уже говорю, сметану, майонез, мясо, упаковку, все. Мы сколько выкидывали икры, и черные, и красные, серьезно, было кус, сколько выкидывали, ну, лежит, лежит, ну, не хочется есть его, вот с хлебом, ну, раз напряженка. Потому что попадается он, ну, без пакета, он не упакованный. А в другой раз удивляешься, москвичей. Вот бутылку упакуют, 22 газеты. Хлеб вот так кидают, серьезно, а хлеб вот так кидают. Ну, как так можно, блин?
Самая острая проблема на свалке – это вода. Потому что воду на свалку никто не привозит, в отличие от продуктов. За водой ходят, скажем, в соседние деревни какие-то. Ходят по ночам. Обычно по одному не ходят, потому что, опять же, боятся. Вот это у них путешествие века.
Ну, там вода стекает, снег стекает.
Ну, все, грязь. Да.
В принципе, отстоится она нормально.
Все равно кипятить надо.
Ну, кипятить все равно, да.
Ну, чай добавим.
Хоть чай есть, блядь. Вот сегодня одну умную мысль прочитал в МК. Москвичу надо 300 литров воды на день. А я так подумал, а куда его девать 300 литров сейчас? Вот у нас 3 канистры стоят, вот второй день. Что нам, покушать только сварить? Все. Больше ничего.
Люди в какой-то момент поразили меня своей такой интеллигентностью, когда я говорю, ну что ж вам привезти? Ты знаешь, Наташа, подходит ко мне Юрик и говорит, вот скоро праздник.
Лезвие привезите, пожалуйста.
Блин, Наташа. Не вспомнил вопрос, это трусы, пожалуйста.
Ну, хорошо, да. Трусы
привезли. А то она вот это... Что нашли? Она, думаю, большая, она детская.
Как вот такие? Ты мне вербу сначала подарил. 8 марта. А второй раз ты мне принес.
Ну, я не знаю, я не помню.
Это на день рождения.
Не, ну, насчет цветов, вот я и... Вот расшибусь. Ну, блин, цветы принесу.
Деньгами, в принципе, глупо давать, потому что деньги там не котируются. Там есть некая сумма у каждого бомжа, так называемая НЗ, на случай, если заболеет. И эту сумму они не держат у себя, потому что не доверяют себе, естественно. Эту сумму они держат у главного на этой свалке, это сторож. Там 200, 300, 500 рублей, у кого как.
Ну, нет, у нас есть на Украину, у кого есть там у нас есть.
Шприцы, все это у нас есть. Он у меня колет.
Украин, пенсилин, все у нас.
На, Юра! А куда это?
Блин!
Дедухи-то хотел я ей подарить.
Ну, если сильно заболел, уже скорую тогда вызывают, ребята, приезжают на КП там. Мы были на КП там? Вот, на КП туда приезжают, туда привозят, его увозят. А у нас, по-моему, так... А, 905 года. Вот там больница наша, бомжовская. Вот там принимают.
А все остальное, все водка, все измеряется водкой, потому что без водки прожить на свалке нельзя, мне кажется, неделю, потому что все, что выливается на свалку, все отходы строительные, все, что портится, все, что льется, оно все стекается все по этой свалке, и внизу ров. Этот ров каким-то диким совершенно запахом, просто страшным. Скажем, дождь пройдет, там такой запашок стоит, что не дай боже. И, естественно, они все это нюхают. Тут же Юрик говорит, она сама посудит. Такое ощущение, что, говорит, как будто вот не выпьешь, да, и у тебя уже какая-то некая ломка начинается. Ты можешь на ней жить только вот под этим вот, собственно, делом.
Вот нам на двоих где-то 5-6 бутылок.
Много?
Нет, на что это разве много? Я же не говорю, что сразу можно взяли, вот выпили. В процессе дня. Вот утром выходим мы, берем, смелиться, выпили. Мы начинаем работать. Ну, в обед, естественно, обед там взяли, покушали там, что-то там. Выпили бутылочку. Ну и вечером домой берешь и все.
Я говорю, вот, ну, представляешь, вот не заработаешь ты там, заболел ты сегодня, а завтра ты не заработаешь этих бутылок. И что ж ты будешь делать? В общем, говорит, вот, знаешь, тут практически на каждом квадратном метре лежит какой-нибудь коллега.
Ну вот, нашел ты бутылку, сразу с горла. И... все. А черт его знает. Она вроде пахнет спиртом, а там черт его знает.
Ну а вы не боитесь, вот находите такую бутылку, что делаете?
Я сначала попробую, потом кому дам немножко покушать.
Быстро забываются эти люди, которые умирают?
Быстро. Вот помянули и все.
Почему вдвоем, скажем, еще зимой, прижавшись друг к другу, это гораздо теплее, если вот никому не прижавшись. Всю ночь у костра не просидишь. Один из героев, проследили всю его историю.
Я вот тоже освободился, не могу устроиться на работу. Ну, не берут у меня. У меня 7 лет вот отсидки, я только вышел. А поэтому бюро по трудоустройству устроился. Мне за 800 рублей предложили работу там с 8 до 5 горбатиться. Нафиг мне это нужно, там тоннами ворочать и ничего не иметь. А у меня сын 9 лет, жена тоже не работает, на пособие на детское живет. Так я лучше здесь неделю заработаю, один раз в неделю съезжу, отвезу ей деньги, и я буду знать, что она неделю-две будет
сытая. И детское пособие по полгода не дадут. Да.
Жива-здорова, вон, конфет отвез малому, и игрушку набрал, и это нужно, и шмотки хорошие какие. Там, здесь выкидывают, вон, я говорю вам, могу показать вам. Буквально только вчера нашел.
Все, постирнуть и все.
В очередной раз, напившись, он сел около костра и свалился в этот костер. Погиб. Как будто история сама собой завершилась. То есть не случилось, не получилось у нас. Хотя вот эти вот внешние связи, для них, в принципе, они, с одной стороны, самое важное. На свалке твоей семьи не принято говорить. Если я скажу, если я позвоню или если я напишу, значит, я дам о себе знать, значит, есть какая-то надежда. А нет, то надежду прерывают на корню. Для них этой надежды нет. И жена Юрика, у нее мы все-таки нащупали эти связи, у нее не так далеко от Москвы была мать, у нее был отец и у нее был брат.
У них очень порядочный отец был с руками, с ногами, и очень хорошо все, вел хозяйство все. Ну, любил выпить, но в пьяном состоянии был очень агрессивный. Всем доставалось, и жене, и детям от этой агрессии. А когда он был трезвый, он был очень порядочный. А Ольга у них набалованная была, последняя. Мама уже умерла в нее. Потом она уже и сама стала никуда. Уже и работать не хочу, и жить ей негде. И то с одним мужем, то с другим, то с третьим. Ребенок у нее погиб, и она совсем...
Я считаю, что своих героев надо любить. Я их люблю. Поначалу все это ужасно было. Я думаю, господи, это боже мой, что же это такое? А потом, когда вот поглубже с ними посидишь, да и выпьешь еще, их есть за что уважать. То есть это люди, которые что-то по жизни себе доказали. У них другие ценности. У них есть какая-то своя тонкая философия, и она не просто от того, что это красиво сказано, а от того, что они сами это поняли. Там действительно достаточно большое количество людей, которые приходят из тюрьмы. Но есть и довольно большой слой людей, которые... Герой Маэма, да, когда вдруг тебя переклинило. Вот в 30 лет тебя переклинило, или там в 40. Я вышел из дома и пошел купить пачку маргарина, и понял, что все не то, что женщина, с которой я живу, она чужая, что дом, в котором я живу, не мой, что деньги – это не ценно, что то, чем я занимаюсь, это ужасно, и он оказывается на свалке. Вот таких там тоже достаточно много. Там есть профессора, там есть учителя, там есть врачи, там достаточно много самодостаточных людей.
Выпьем, бедная подружка, доброй юности моей, выпьем с горя. Где ли кружка? Сердце будет веселей. Спой песню, как синица, тихо за морем жила. Побить, как девица, за водой поутру шла. Бурим глой, не выходит, скажите, что... Скажите, что порядок...
режиссер Наталья Акулова и герои ее фильмов «Поверх барьеров». Записи Тамары Леленковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О протесте обманутых вкладчиков строительных пирамид говорим с Иваном Новицким, депутатом Мосгордумы. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве на Пушкинской площади российские правозащитники провели митинг в поддержку лицея-интерната «Подмосковный», созданного Михаилом Ходорковским и его родителями. Около 100 участников акции требовали снять арест с имущества лицея, наложенного Генпрокуратурой 4 мая. В лицее живут и учатся около 150 воспитанников, среди которых дети, осиротевшие после терактов в Каспийске и на Дубровке, и дети из Беслана. В Москве около 500 обманутых вкладчиков разбили палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники акции требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам. В Тетинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки местных жителей с представителями азербайджанской диаспоры. Травмы получили 4 азербайджанца, сожжены несколько автомобилей. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. На заседании в Страсбурге прежний председатель министра иностранных дел Румынии передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. В Ираке освобожден похищенный во вторник дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности освобождения пока неизвестны. Нападение на главного редактора азербайджанской газеты «Наш путь» Бахаддина Газиева совершено по политическим мотивам, заявил один из лидеров азербайджанской оппозиции Али Керемли. Газиев был избит в ночь на пятницу и сейчас находится в реанимации. Власти Узбекистана решили ликвидировать представительство американской неправительственной организации Central Asian Free Exchange. На севере Таджикистана суд приговорил членов экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» к лишению свободы на сроки от 9 до 16 лет.
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Были и легенды крымских греков. Записи Ирины Колесниковой.
В доисторические времена эта страна называлась Кимерия, что значит на древнееврейском «мрак», а на языке Гомера «темная область». В историю вошло более упрощенное название – упругий и резкий корень «Крым», точно сжатая спираль, готовая в любой момент развернуться всей стихией поглощенных здесь культур, рас, народов. Великие империи – Римская, Византийская, Османская и, наконец, Российская освещали темную область, хотя все они – отраженные лучи первой покорительницы Крыма, Древней Греции, потомки которой считают эту землю уже своей родиной, выстраданной родиной. О своей юности рассказывают жители небольшого села Карачоль, Клавдия Дымченко и супружеская пара, пожелавшая не представляться.
А в тот день, когда приехали уже военные на таку, стояли очень много машин, военные молодые такие хлопцы. И такие танцы они тот вечер устроили. Просто знаете, чтобы не так было заметно, что будут нас эвакуировать. Мама все время говорила, что я не прощу себя, что я тебя не послушала, что мы ничего не взяли с собой и уехали без ничего. А папа был в Севастополе в то время, месяца 4 было наших мужиков, что забрали, да, перед депортацией. В Севастополе копать эти окопы. Пришли. Во время войны еще было.
Немцы отступили, да. И стали брать наших, да, тогда в рабочий батальон.
Да, да, да. Папа попал в Севастополе, папе дома не было, нас было 5. Ой, боже мой, ой-ой-ой-ой, бедная мама так плакала, не ходить никуда вечером. Все же мы ушли с братом на танцах. Были мы до 12, чи больше, может, в первом часу. Только легли, а стукают военные в двери. Мама встала, открыла, и он начал говорить сталинский приказ. Вот, мамаша, читаю вам приказ, что вас надо эвакуировать. Ну и вышли мы на улицу, а там, ой, а той вечер, ой, если бы вы услышали, как коровы мчали, как петухи кричали, как собаки лаяли. Ну, ой, детка моя, вспоминать
Терячие
вообще тяжело.
Терячие огонь двухъярусные, грузили, как этих, загнали, закрыли и
как
ушел.
Как заключенные.
Вот так вот, загрузили нас и пошел. А куда, не знаешь.
А везли
15 суток, привезли куда? На Урал. Раз закрыли двери, спасали часового. Кого привезли, изменников родины.
Местные боялись о нас.
А когда стали стучать двери, когда открылись, мы там старики и дети, больше никого нет. Какие изменники родины?
Начало когда татары. Убрали татар,
татар убрали. Через
сказали,
месяц
что,
нас.
Что осталась одна нация здесь.
Русские.
И убрали всех.
Русские. Когда нас везли на Урал и объявляли, мы много раз слышали, что едем мы добровольно.
Чего попало?
Едут добровольно люди, переселяются на Урал.
Да, да.
Добровольно. Кто ехал добровольно? Бросить свое гнездо и уехать.
Расписывались на Урале, когда с нас сняли эту спецпереселение в 56-м году. Дали роспись, что вы, если вернетесь в Крым, за дома, за свои, чтобы вы и даже не и напоминали.
Сколько лет вы прожили на Урале?
13.
Но все-таки вы могли там как бы и остаться.
Боже сбав. 13 лет мы жили, 13 лет день и ночь мы плакали за свою землю. Разве можно жить в таких условиях? Два барака, столовая была, там были заключенные. Вы попали в половинки сразу, а мы в лесной промышленности попали. Если я не выполню норму, я живу без хлеба. Хорошо, что рядом были деревни, и мама моя ходила, просила, бедная раз чуть лодка не перевернулась, не утонула в каме. Ой, это 4 картошки я брала в лесу, чтобы сделать норму и покушать вот эту печеную картошку. 4 человека нас было, ну, были худенькие, маленькие, по 16 лет, по 14, по 15. И вот так мы 4 человека не могли объять ту сосну, чтоб ее свалить. А что могли мы, дети, свалить, а?
Вот примерно мы жили на шахте Крупской. Не имели права никуда, комендант был специально. 2 километра до города ты не имел права шаг сделать за границей этой деревни. Понял? Тебе сразу посадят. Ну, правда, мы долго не жили, мы всего 2 года прожили. Да? Потом спасибо дедушке Калинину. Через его добились... Через греческое посольство получили греческие паспорта, иностранные паспорта. И нам 24 часа срок выехать в Среднюю Азию. Нас
мы
их отобрали потом.
В 61-м году мы сдали.
В 61-м взяли.
Отобрали.
Ну, конечно, нахально заставили сдать иностранные паспорта, взять их советские.
Вот вы жили в Узбекистане, вас туда депортировали.
Нас 27 июня тоже подняли. Дядя уже знал, и мы уже были наготове. Пришли и сказали, русскоподанных высылаем, а вас переселяем. Не одно и то же.
Вас иностранцы?
Да, иностранно-поданные. А потом привезли нас в Коканд. А нам странно, как узбеки, белых кальсонов, ниже брюки, как кальсоны белые, вот тут на веревке привязаны, чапаны, а этой женщине все под паранджой. Страшно было, но мы не видели их. А на другой день утром рано войска стояли, вот так. Куда денешься?
Куда денешься?
Сели и поехали по кишлакам. А там один навес был всего, длинный. И вот там мужики, папа мой, все собрались, рубили вербу, колья забивали и плели длинную кровать, чтобы спать не на полу.
Ой, Боже.
А комары заели, а эти скорпионы мы не знали, что такое. Там духота, в то время такая жара была, когда приехали, что на солнце можно было яйцо сжарить. А мы не привыкли к тому климату, у нас и дизентерия, у нас и малярия, всех трясет. А тут начинаем брызгать, чтобы свежее было. Сорилька берем, воду поливаем, а скорпионы на сырость. Укусят скорпионы, а мы не знаем, что такое это. Женщина кричит там, тетя Нюта видит, укусит. Орет она, прибежали узбеки, правда. Что такое, вот так и так. Они тут же начали перевязывать, что-то принесли, лекарства, в общем, мажут, не знают, что... И они греков очень уважали.
Они уважали
и мы ходили,
очень много. Почему? Потому что мы с ними дружили, детьми вот были, ходили.
Но
везде.
Последние года они стали уже, вот эта молодежь поднялась.
Возбуждаться.
Да, они на русский кричали, о, кулак, белая свинья, мол, езжай свой, Россия. Нам не говорили они, да, русским. Ну, это 75, мы 83-м уехали. Он 82-м, я 83-м.
Мы же отсюда, за Белогорск, вдвоем, с детства знаем друг друга. С Урала все равно приехал на шелье.
Рассказывает Ирина Зекова. Однажды встретила человека, это было в Кировограде. Он услышал, что я гречанка, спросил меня, с какой я деревни. Я сказала, что с Карачоля, Карасубазарского района. Я говорю, да. А он говорит, а я был в вашей деревне, когда вас выселяли, и сопровождал этот эшелон с вашими людьми до 5 хаток. А говорит, а вы знаете, что произошло в деревне? А я говорю, не знаю. Я была маленькая, мне было 2 года. А мать вам не рассказывала? Я думаю, не скажу, что мне мама рассказывала. Думаю, а что ж знает этот человек? Я говорю, нет, вроде бы ничего не рассказывала. А что случилось? А он говорит, в тот день, когда, значит, начали высылать греков, в одну девушку, в нее появилась сила Иисуса Христа. В нее стреляли. И у нее, вот как у Иисуса Христа, на лбу, на руках, на ногах появились пятна крови. Она была распята только не на кресте, а на человеке. И он говорит, что солдат же это подневольный человек. Ему говорили стрелять, он стрелял. Ему говорили вязать, он вязал. А когда вечером сами солдаты там, кто в сараях, кто в табачном сарае спали, вот это все они переваривали, плакали. И говорили, что до смерти это нельзя забыть.
Вы сами это видели? Сколько вам лет было?
Мне было 12. Своими глазами видела. Из дома не могли на нее вывести, понимаешь?
Вера Параскевопула.
И вот поэтому они стреляли, что ее не могли вывести из дому, стреляли по ней. Она сказала, не тройте, я сама пойду. И маму мою, говорит, возьмите, посадили ее на подводу, привезли ее, где нас остановили выселять. И она сидит на подводе, я шкала нее. Ну и когда ее завязали, все, ну она им говорит, вы меня хорошо завязали? Они говорят, хорошо, военные. Она, вот моя рука, вот вторая, вот моя нога, вот вторая. Она не развязывала, она их не развязывала. Ну и она кричит на нас, на всех. Берите все иконы, идите следом за мной. Все за ней. Все, сколько в миру людей было, все за ней шли. Прошлись мы по кругу. А дедушка покойный мой боялся. Ну, боялись же. Высылает нас военный вокруг. Дедушка Пантелей, снимите фуражку, сядьте на колени. Все же сели на колени. А он нет. Он боится. Она говорит ему, дедушка Пантелей, ты поедешь и не вернешься. Он не вернулся. Он 5 месяцев прожил и умер. А потом была ж баба Манька. Баба Манька, сядь на колени, она тоже не садится. А ты, баба Манька, вот ослепнешь. Она ослепла. В общем, она что говорила, все исполнилось. Исполнилось. Ну, а потом она говорит, а у кого яйца есть? Принесите сюда. И принесли ей. Она начала бить эти яйца. Вот бьет и говорит нам, считайте. Разбила на 12 яичек. А на 13, на... это уже все. Мы же не соображали. Что это такое 12 яичек? На 13 она сказала все. 12 лет прожили на Урале, на 13 нас освободили. Мы приехали в Александрию. 12 лет в Александрии прожили, на 13 приехали в Крым.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете радиоочерк «Были и легенды крымских греков».
Для греков Карачоля это не первое переселение. Их предки, выходцы из Восточной Фракии, что на территории Турции, вынуждены были во время русско-турецкой войны в 1828-29 годах эмигрировать в Россию, в тогда уже присоединенный Крым. И 40 лет скитались, пока не нашли землю, подобную обетованной. В этой деревне следуют вековой традиции рода – жить никому не мешая и помнить о прошлом. Их реликвии – иконы, потому что глубоко верующие, и сложенные женщинами песни, потому что память.
Больше не говорили как-то вот о истории о давней, о такой о древности, так вот не говорили. Больше старались говорить о том, чем они жили.
Ирина Зекова, заместитель председателя Чернопольского греческого общества.
Вот общаясь с татарами, но опять вспомню маму Царство ей Небесное. Вот мама моя говорит так, говорила, татары, возможно, это и не татары. Когда шло вот это омусульманивание населения, так вот говорили бабушка, так вот ей говорили, она уже мне говорила. Можно было оставить язык, Но принять мусульманство, понимаете, разрешалось. То ли вы наоборот, откажитесь от языка, но вы останетесь христианами, вы поняли? В 44-м, когда русские пришли, начали высылать местное население. Татар выслали 18 мая. И вот они грузят там пожитки там одного человека, и у них падает сундук, открылся, а там на дне икона. Икона эта по сегодняшний день у нас, царя Константина и матери Елены. А дом татарский. Вы поняли меня? Это же во время Екатерины, когда было великое переселение. Некоторые люди просто боялись оставить свой очаг. Ну куда ехать? Ничего не определенно. А тут у меня дом. И Господь, может быть, их и простил за то, что они отказались от веры. А потом я еще хочу сказать, там в горах у нас, это все татарские деревни, там в горах находят пещеры и находят иконы. Они приняли мусульманство, но они по ночам бегали, туда молились. Возможно, вот когда-то и было, может быть, давление на местное население, потому что греки пришли сюда. Я не буду возражать, потому что греки же почему сюда пришли? А потому что тут земля, тут они садоводство, виноградарство, тут хлебопашество. Это они, Крым-сад. Вот слушайте, архиепископ Гермоген, он что пишет? Когда было гонение на грека, вот это Екатерина, сама царица, она уже за народ-то, она православные, греки православные, а тут, значит, режут, тут, значит, вот такая вот на почве веры, вот Югославия. Вот тогда была вот точно Югославия. И вот она, когда решила вот это великое переселение, конечно, часть людей ее прокляла за это, потому что все-таки надо было найти другой путь, потому что много людей погибло по дороге. Когда люди уходили отсюда, из Крыма, вот эти степи Приазовье, потом уже сами татары, в основном рабочая эта сила была, армяне, их тоже выселяли, и греки. А татары же это люди какие, они же вот считали себя, что работать им это не дано. Всю вот эту работу, вот это все делали армяне, греки. Все пришло в упадок. И они даже просили Екатерину прекратить, вернуть народ назад.
Татары просили?
Конечно,
вернуть. Татары просили, чтобы греков...
Вернуть людей назад, потому что работать-то стало некому. Греки — это очень трудолюбивый народ. И не будь они таким, мне кажется, они бы даже не выжили. Так мама моя, она мне не давала ни одного дня покоя. Она, ты написала туда, в общем, во все инстанции. В Симферополь, в Москву, в Киев. Это во все инстанции я писала разрешение... Вернуться, она мне говорила так: я хочу умереть только в Карачёле. В общем, наша жизнь сплошь страдания. И наша жизнь, и жизнь вот этого наши поколения, родители, которое мы теряем. Вот это люди, вообще ничего не видевшие. Это родились, революция, сами знаете, голодовка, коллективизация, война, депортация, потом мытарство по всему Союзу, мытарство, и потом вот это горькое возвращение на родину в 70-е годы. И вот только не пожить, а уже смерть пришла.
Да.
И они нас так учили, так воспитывали, что значит это нам суждено было испить вот эту чашу горькую, и мы еще продолжаем ее пить, да. Потому что мы их дети,
и будем продолжать,
но мы тоже не реабилитированы. Поэтому, конечно, нам горько, и нам очень хотелось бы, чтобы нас услышали. Если бы вы вот поприсутствовали хоть один раз на нашем празднике, какие эти женщины. Они готовятся к этому празднику, а потом сам этот праздник. Нас здесь сейчас где-то 160 человек с детьми. А если вот приехали на праздник нам греки из Мариуполя. Они были здесь 2 дня. Я 2 дня плакала. Гляну сюда, греки. Мне, наверное, сердце увеличилось 3 раза. От радости я только плакала. Я говорила: Господи, если ты есть на белом свете, ну сделай так, чтобы мы были вот так все вместе.
Удивительно, что ни обиды, ни тем более зла они не держат в душе, только благодарность за то, что сумели сохранить веру и волю к жизни.
Передачу «Были и легенды крымских греков» подготовила Ирина Колесникова.
Вино червоное, кортя буде пити. Ай, вино.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Кортя буде. «Ой, вино, вино, вино червоное». Это песня о вине, красном вине, украинская песня. Все же, мне кажется, с Украиной прежде всего ассоциируется не вино, а водка, горилка. Помните, у Гоголя зеленые фляжки и чарки с горилкой на столах сорочинских шинкарок, и как эти зеленые фляжки превращаются в огненные? Со мной в студии украинский писатель Юрий Андрухович. Юрий, вы выросли и живете в Западной Украине. На каком алкоголе вас воспитывали? Какое вы получили домашнее алкогольное образование?
Конечно, семья была пьющая. Не могу сказать, чтобы бабушка, но отец, очевидно, по долгу службы, прежде всего, он лесничим был. Если вспоминать о каких-то наших совместных походах, потому что мы с отцом дружили, и где-то в возрасте раннее подростковом, то есть когда мне было там лет 11-12, я выходил с ним надолго в город. Он очень многих людей в городе знал. Ну, город небольшой был, Ивано-Франковск. По тем временам, может быть, каких-то 1100 жителей, может, 150. Но, во всяком случае, он множество людей знал и со многими заходил на очередную рюмку. А мне, чтобы я не скучал, он с такого вот возраста начал покупать стаканчик сухого вина. Это было преимущественно Рокоцители.
Украинцы называют водку горилкой. Что в этом имени?
Если мы вспомним русское название этого напитка «водка», то это как бы просто диминутив от воды, да, то есть какая-то такая хорошая вода. А в украинском случае это, скорее всего, от глагола «горіти». У нас получается какой-то аналог вот немецкому «бранд», от «бреннен» – «гореть». Если бы вот скрестить вот эти два, русская водка с украинским «горілка», у нас просто получится нечто такое индейское, да, «огненная вода».
Украина находится между двумя алкогольными водочными сверхдержавами – Польшей и Россией. Влияют ли они в алкогольном смысле на Украину? Есть ли у Украины свой независимый образ алкоголя?
Да, в обоих случаях. Во-первых, влияют, но, несомненно, влияние России больше, чем польское. У поляков исходный продукт для водки или для вудки, как они говорят, да, традиционно, если это скорее картофель. А украинская традиция, она все-таки лежит в зерновых, в злачных культурах, как, в общем-то, и российская. В украинской традиции водка остается на уровне средства. Нечто сопровождающее застолье и большое количество хорошей, качественной еды. Это средство для того, чтобы достичь определенного какого-то эмоционального уровня, на котором, допустим, очень хорошо поется всем вместе. Вот, так что целью на самом деле является песня. Настоящие русские, они просто обидятся, если водку снизвести там до уровня средства. Водка – это и есть цель в русском случае. Водка – это абсолют. Конечно, не шведского производства, абсолют как таковой. Водка в российском случае, она где-то там в пределах метафизики. А в украинском она все-таки в пределах бытовых.
Восточную и западную Украину разделяют границы. Это граница культурная, это граница языковая. Отчасти политическая. А разделяет ли восточную и западную Украину алкогольная граница?
Я служил в свое время в армии на юге Винницкой области. Строго говоря, центральная Украина, но исторически уже восточная. И там я столкнулся с чем-то, чего ранее нигде не встречал. Местные крестьяне делали самогон, а мы, солдаты, бегали к ним в самоволку и покупали. Но технология изготовления была совершенно какая-то убийственная. То есть они добавляли карбид, чтобы изготовление было дешевле, а эффект помощнее. Мои земляки из Галиции, из Западной Украины говорили, что у нас люди никогда не опустятся до того, чтобы нечто единящее людей, как самогон, горилка, домешивать туда отравы, химические вещества и так далее. То есть здесь речь идет о каком-то таком расчеловечивании этого процесса.
В Украине есть свои винные оазисы. Это Закарпатье и Одесская область. Это как-то сближает Украину с Западом, с Западной Европой.
Ну, существуют в последнее время такие легенды, да, что вот в Одесской области лоза появилась вследствие того, что туда переселился какой-то француз в начале 19 века, который откуда-то там чуть ли не из лазурного побережья Франции перенес эту лозу. Я не очень-то верю, но что, конечно, само собой очевидно, это региональная близость Одесщины с Молдавией. В Молдавии винная традиция, естественно, из Европы, но не совсем, наверное, западные, то есть это как бы восточноевропейские, центральноевропейские соседи, румыны в первую очередь. Кстати, над молдавским вином в последнее время уже принято смеяться, особенно над народным, которые домашние, потому что количество сахара, которое они туда вбабахивают, выше всех разумных и неразумных подходов. Закарпатье, ну, там, конечно, венгерско-словацкое, скажем так, влияние. И Закарпатье обладает своим совершенно особым микроклиматом во всей Украине, но это такие вот исключительные регионы. И говорить о том, что с их помощью Украина успешнее интегрируется в европейскую алкогольную культуру, наверное, не приходится.
Да, я признаюсь, это был вопрос с подвохом. Юрий, вы много путешествуете, ваши книги переведены на дюжину языков. Как-то ваши алкогольные горизонты расширились? Вы алкогольный патриот или все-таки алкогольный космополит?
Скорее второе, тем более, что я очень рад именно вот в этой вашей передаче сказать, что благодаря этим путешествиям я прежде всего открыл для себя вот именно красное сухое. Это тот напиток, который я предпочитаю любому другому. И я какие-то свои винные путешествия совершаю иногда даже не трогаясь с места. Так что однозначно космополит, хотя если употребление водки считать проявлением патриотизма, то я какую-нибудь украинскую там березову на бруньках я тоже никогда не откажусь употребить.
У вас есть какая-нибудь алкогольная мечта? Каковы ваши ближайшие алкогольные планы?
Есть вот что-то наподобие бренди. А
в какой стране его делают?
А оно, скорее всего, португальское, потому что называется это кардинал или адмирал Мендоса.
Я знаю, гран-капитан – это испанское бренди, и имеется в виду Колумб. И более того, количество бутылок этого самого «Гран-капитан» было ограничено. И я один из тех людей, кто виноват в том, что количество этих бутылок сведено на нет.
Ну, тогда я поздравляю вас. А я ограничусь, может быть, поисками пока вот этого вот «Мендосы». Однажды в жизни мне пришлось его пить с моей подругой, польской писательницей Наташей Герке в Гамбурге, где она сейчас живет. И там какой-то совершенно экзотический магазинчик, который содержат португальцы, и вот там вот это можно было найти.
Я бы хотел вам пожелать исполнить свою португальскую мечту. Большое спасибо. Amiga, amante, amor distante, Lisboa é perto e não bastante. Amor calado, amor avante, que faz do tempo apenas instante. Amor dorido, amor magoado e que me dói no fado. Amor magoado, amor sentido, mas jamais cansado, amor.
В рубрике «Красное сухое» украинский писатель Юрий Андрухович. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. Put down your national flags, look up from the numbers and see the future. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Президент Александр Лукашенко сказал, что все это ложь и вранье.
Из избирательных урн вылезли чудовища.
Наши братские отношения с Грузией выстраивались веками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот уже несколько лет, как Ливия прекратила поддерживать акты террора.
Таймасханов признан виновным в покушении на жизнь беременной женщины.
Украинские власти не создают никаких условий для сохранения этнической самобытности крымских татар.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.